прошлой беседе мы довели описание литургии до Великого Входа. Во время Великого Входа, как вы знаете, поется херувимская песня. Иже херувимы, тайно образующие и животворящие Троицы, пресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение. Я подо царя всех подымем, ангельскими невидимо, да неносимо чинни. В переводе это мы, которые неизреченно, невыразимо являемся образом херувимов, и который приносим, воспеваем животворящей Троице Тресвятую песнь, отложим теперь всякое житейское попечение так, чтобы быть в состоянии подъять царя всех, которые приносятся ныне ангельскими соборами, ангельскими чинами. Здесь слово самое непонятное – это «дориносима». Это слово славяно-греческое, которое соответствует обычаю, которое было в древности победителя, вождя, возвращающегося в город, вносить на плечах воинов, которые клали через плечи копья, по-гречески «дорн», на который ставился щит, клался щит, и на котором стоял победитель. Поэтому «дориносима» — это значит, который торжественно, как победитель, вносится вносится, значит, в храм. Теперь здесь, как во многих местах богослужения, целый ряд образов. И тут нам надо уметь, с одной стороны, воспринять физические действия, и с другой стороны, посмотреть на то, что в церковь, церковь в них выражает, ими выражает. Глядя плотским взором, просто на физическое явление, мы видим, что в предшествии священосца идет диакон, который несет над, высоко над головой дискос, на котором заготовлен агнец, та частица, которая собой образует, изображает Христа, а за ним священник с чашей. Если вы вспомните то, что было сказано о малом входе, о входе с Евангелием, о том, о чем нам говорит этот священосец, какое свидетельство он приносит, как он является предтечей того, кто грядет сзади, за ним уже что-то нам приоткрывается о том, что значит это шествие. Это шествие святых даров. То есть той частицы хлеба и той чаши вина, которая в самом начале богослужения была выделена, можно сказать, из всего творения, из всего хлеба, из всего вина, которое было доступно выбору для того, чтобы стать той частицей и той чашей, над которой совершится величайшее действие и величайшее чудо. Освящение Духом Святым и превращение в тело и в кровь Христовую. выделила этот хлеб и это вино, человеческая воля, поставила перед лицом Божьим с надеждой и с радостью человеческая вера. И поэтому уже этот хлеб и уже это вино, хотя они не освящены, но они выделены и принадлежат единственно Богу, никому. И в этом отношении уже для нас они соединены не только мысленно, но как вещь, принадлежащая Богу, соединены с Богом. Они уже имеют на себе освященность, печать святыни. И вот перед этой святыней даже в этом плане чисто земного зрения мы благоговеем. Поэтому, когда выносят святые дары, еще не освященные, переносимые от жертвенника на престол, мы поклоняемся им до земли. Это нечто Божие. Это нечто, что больше не принадлежит грешной земле до конца. Это дар земли живому Богу, который этот дар принимает и уже как-то приобщает к тайне будущего века. Но кроме этого, это шествие значит нечто другое. Кровь и тело, жизнь и тело отделены друг от друга. Агнец, лежащий на дискосе, закланный агнец. Кровь, вернее, вино, которое станет кровью, носимое в чаше, это излитое таинственно до начала века кровь воплощения. Это шествие говорит нам об Агнце, закланном до сотворения мира, о крестной Господней любви. Говорит о смерти Бога человека. Говорит о шествии Христа на распятие и на смерть. Говорит о погребении. Говорит обо всем том, что в тайне нашего спасения связано с вступлением Бога в мир с целью приобщения человеку, распятия и смерти. И потому многообразно это зрение, и многообразны понятия, которые с ним связаны. Вы вспоминаете, наверное, тоже, вы помните, наверное, тоже, как Христос на пути к Голгофе молился о Иерусалиме, как жены иерусалимские плакали над ним. Он говорил: не обо мне, а себе плачьте. И в этом отношении это шествие, которое прерывается на полпути молитвами о патриархах, о священстве, о народе, о болящих, о гонимых, о страждущих, это часть этого пути на Голгофу. Молитва Бога человека, грядущего на то, чтобы совершить спасение мира, и молящегося именно о том, ради чего он пришел. И есть еще другой план. Это план, о котором говорит здесь херувимская песня. Мы простые люди, как будто несем хлеб и вино. Мы священники, которые несем образ умершего Христа. Хлеб и вино, тело и кровь. Но над этим шествием, или вернее, незримо внутри этого шествия, потому что это шествие одновременно говорит о другом, совершается другое, торжественное и очень страшное шествие. Это незримо шествие самого Христа, окруженного ангельскими силами, который движется внутри как бы и над шествием, которое мы наблюдаем. И в этом отношении эти два шествия как бы сливаются в одно. Они не расслоены. Потому что тот хлеб, который мы несем, это Христос, идущий на распятие. И мы, которые его несем, образно, но вместе с этим в каком-то отношении реально, являемся живыми образами ангелов, несущих торжествующего Господа. Мы, которые неизреченно являемся образом иконы херувимов, и которые воспеваем Тресвятую песнь Святой Троицы, отложим всякое земное помышление, житейское обечение. И вот, что совершается, и каждый видит, что может. Можно видеть только одно из многих физических действий литургии. Передвижение, перенос святых даров, потому что приготовленные в одном месте, они теперь будут центром внимания. Вначале центром было слово, проповедь, любовь, теперь сам Христос приходит как бы более реально в центр внимания. Мы можем видеть в этом образ, символ. В священстве, в закланном агнце и в излитой крови. И мы можем за пределом этого видеть, что все сливается в одно, и прошлое, и настоящее, и вечное, и мгновение, и вечность. И что одновременно, свидетельствуя о смерти, мы свидетельствуем о воскресении. И образ тому у нас есть еще в Ветхом Завете. Тот псалом, слова которого Христос произнес со креста: Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это слова пророческого псалма, который начинается картиной смерти Христовой и кончается картиной воскресения. Или вернее не картиной, а свидетельством и провозглашением воскресения. И тут то же самое. Только потому возможно нам принимать участие в этой тайне, что Христос воскрес, и что все совершающееся теперь совершается в славе, в силе, в торжестве воскресшего Христа. Вот почему это шествие так многообразно и так в каком-то отношении противоречиво. Смерть и воскресение явлены одновременно, друг друга пронизывающе, совпадая в одно мгновение, как во всей литургии, потому что она уже является тайной будущего века, совпадает наше время и вечность Господня. После Великого Входа начинается, произносится священником несколько молитв, которые я вам сейчас прочту, потому что вы их не слышите. Они, с одной стороны, характеризуют, а с другой стороны, объясняют то, что происходит. Я вам сказал, что между прочими образами это шествие говорит об положении во гроб. И вот первая молитва: «Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело твое, плащаницею чистую обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, положи». Это положение во гроб. Но кроме этого положения во гроб, мы уже предвкушаем победу. Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи с разбойником, и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанные, неописанные в смысле неограниченные. И затем, думая о гробе Христовом, мы сразу же переходим к знанию о его победе. Яко живоносец, яко рая краснейший, во истину и всякого чертога царского явися светлейший Христе гроб твой, источник нашего воскресения. Он живоносец, он дает жизнь, он прекраснее рая, он светлее всякого царского чертога Христе, твой гроб, источник нашего восстания, нашего воскресения. И вот с этого момента еще как-то яснее, явственнее делается понимание наше о том, что литургия, самая тайная литургия, значит, не развивается просто последовательно, исторически, от одного фактического события жизни и смерти Христа к другому, а что они соприсутствуют. Вот на этот престол положили уже закланного Агнца. Да, это смертное шествие, это похоронное шествие. Но в этом похоронном шествии содержится весь смысл самой смерти, то есть восхождение на Голгофу, то есть снисхождение с неба на землю, то есть раскрытие тайны, сокрытой от начала века, самого воплощения, самого заклания Христова, тайны явления Бога в образе рабском, тайна крестной любви, сокрытой в тайне Святой Троицы. И вот в этот момент, когда закланный Агнец положен на престол, мы не можем видеть в нем только закланного Агнца. Мы видим в нем Агнца закланного и одновременно видим в нем победителя смерти. Смертью смерть поправ. Здесь воскресение Христово как бы присутствует готовое проявиться, готовое прорваться светом, победой, ликованием в самом ужасе этой крестной смерти. Затем, вы знаете, идет Ектения, в которой мы снова молимся об различных нуждах, о о нужде спасения. И особенно просим, чтобы нам было дано благодатно, благоговейно, неосужденно принести эту жертву. То есть участвовать в совершающемся не как убийцы Христовы, а как апостолы и как Христова семья. В конце этой ектении мы переходим уже все ближе к совершению тайны. И на грани этой тайны стоит наше исповедание веры. После малого входа церковь произносит первое исповедание веры. На вопрос, который зрительно нам ставится, кто же этот, грядущий безмолвно и окруженный молвой заповеди блаженства, церковь отвечает: «Придите, поклонимся и преподем ко Христу, спасины Сыне Божий, воскресы из мертвых», или «во святых дивенцей, поющие тебя, Аллилуйя». И затем Пресвятая Песнь, песнь, которая принадлежит, собственно, самому Богу. И здесь, после великого входа, после которого нам раскрылась уже до конца тайна Сына Божия, пришедшего в мир, посланного Отцом, движимого и движущего нас Духом Святым, мы произносим символ веры, наше исповедание полной христианской веры. Но это исповедание не умственное исповедание. Как бы оно ни требовало глубокого умственного проникновения, оно покоится в другом. Тот Бог, которого мы исповедуем, есть любовь. И познать этого Бога нельзя иначе, как в тайне любви. И с другой стороны, без любви исповедовать этого Бога, не любя друг друга и не любя Бога, невозможно, потому что такая вера, вера без чувства, вера мертвая. И поэтому, предваряя наше исповедание веры, диакон говорит: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», и хор заканчивает его фразу: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Возлюбим друг друга, потому что иначе мы не можем едиными мыслями, единым сердцем исповедовать ту Троицу, которая не только одно существо, но и нераздельная тайна любви. И священник, который в это время или сразу после этого целует сначала святой дискос, потом святую чашу и потом престол, говорит: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое». Опять это слово о любви. И, сказав это, засвидетельствовав как бы любовь свою к Богу, священники и служащие целуют друг друга трижды со словами: «Христос посреди нас, и есть, и будет». Если мы не в состоянии этого сделать, то мы просто не в состоянии произнести искренне, правдиво этот символ веры. Потому что исповедовать, что мы поклоняемся тому Богу, который есть любовь, что Он нам Бог, то есть самое бытие наше, Господь наш, пример, вождь, без того, чтобы следовать единственные заповеди, Господней невозможно. А единственная заповедь, которую мы знаем, это заповедь о любви к Богу и к человеку. Я говорю единственное, зная, разумеется, что в Евангелии и в Ветхом Завете здесь две заповеди, но они относятся друг к другу как две стороны, скажем, серебряного рубля. Они неотделимы друг от друга. Это не обратная сторона в отрицательном смысле, но это вторая сторона, без которой нет первой. Я сейчас не буду останавливаться на символе веры как таковом, об этом мы говорили несколько лет тому назад, но это очень важно отметить. И следующий возглас тоже говорит в том же строе мысли. Когда окончено пение или чтение символа веры, диакон провозглашает: «Станем добре, станем со страхом, вон мем, святое возношение в мире приносите». То есть установимся твердо, станем со страхом, то есть с трепетом внутренним, будем внимательны с тем, чтобы принести святое возношение в мире. Без этого мира невозможно Богу принести это возношение. Как и Христос в Евангелии говорит: если ты принес дар твой в церковь и вспомнил, что брат твой что-либо на тебя имеет, оставь твой дар, пойди примирись с братом, и только тогда принеси свою жертву. И дальше милость мира, жертву хваления. Какую жертву? Какое святое возношение? Милость мира, жертву хваления. Что мы приносим Богу? Вы, наверное, знаете, что это слово «милость» представляет собой некоторую трудность. Вы знаете, что слово «милость», слово «милосердие», слово «милый» связаны друг со другом одним корнем. И мысль о ласковости, о тепле, о любви. И вот милость мира – это та ласка мира, а жертва хваления – это единственная жертва, то есть приношение, которое мы можем принести Богу. Хвалу, пение, любовь. И здесь начинается уже со словами «станем добре» то, что называется каноном литургии, то есть сердцевиной самой литургии. Нам дается от Бога в ответ на нашу волю друг друга любить и нашу посильную любовь к Нему и к ближнему, в ответ на наше исповедание божественной любви, в ответ на то, что мы сознаем, что свою жертву мы можем принести только в мире ласковостью мира и приношением хвалы, Господь нам дает свое благословение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами и со Духом Твоим. Горе имеем сердца. Горе – это значит ввысь, к Богу. Имеем, но не имеем, в том смысле, что они есть, а это призыв – станем иметь как сердца. Мы их имеем ко Господу, они обращены ко Господу. Има мы, не имамы, Это не к мамам относится. Благодарим Господа. Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. За этим следует молитва, которую вы не слышите, и которая заключается возгласом победную песню. Эта молитва читается так священникам: достойно и праведно тя пейте, тя благословите, тя хвалите, тя благодарить, тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества твоего. Ты бы, если Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сы, то есть всегда сы, такожде сы, ты единородный твой Сын и Дух твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привелыси, и от паче восставилась и паки, то есть снова, и не отступил еси, вся творя, донде же нас на небо возвел еси, и царство твое даровалось и будущее. О сих всех благодарим тебя, единородного твоего Сына и Духа твоего Святого, о всех, их живемы, то есть которые мы знаем, и их же невемы, явленных и неявленных благодеяниях, о всех твоих благодеяниях, и о тех, которые мы сознаем, и о тех, которые мы не сознаем, о тех, которые явственные, и те, которые потаенные, бывших на нас. Благодарим тебя и о службе сей, юже от рук наших приятий изволил еси, аще хотя и предстоя тебе тысячи архангелов и тьмы, то есть десятки тысяч ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся пернатые, победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь, то есть исполнивший небо и земля славы твоя, осанна, красуйся вышних, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних. И дальше тайная молитва снова. Сими и мы блаженными силами, и мы с этими блаженными силами, владыка человеколюбче, вопием и глаголем: свят еси и пресвят, ты, единородный твой Сын и Дух твой Святый, свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир твой так возлюбил еси, як уже Сына твоего единородного дати. Ты так возлюбил мир, даже до такой степени, что ты отдал своего единородного Сына, да всяк, веруя в Него, не погибнет, но имать живот вечный. Иже, который пришед, и все, еже о нас смотрени исполнив, исполнив все предначертание спасения о нас, в ночь, в нюже, в которую предаяшися, паче же, сам себе предаяши, за мирский живот, прием хлеб во святые своя, и пречистые, и непорочные руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек: примите, ядите, сие есть тело мое, еже за выломимое во оставление грехов. Подобни и чашу по вечере глаголя: пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Поминающая спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая, все, что нас ради случилось, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесное сидение, в второе и славное паки пришествие, твоя от твоих, тебе приносящее, а всех изо вся, тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Вот это одна, можно сказать, единственная молитва, которая произносится то тихо священником, то вслух, то перехватывается хором, то перемежевывается диаконским ответом и хоровым ответом «Аминь». Это молитва, где вспоминается в одной картине все дело Божьего домостроительства о нашем спасении. Мы начинаем с того, что поем Его за то, что Он есть и какой Он есть. Затем благодарим Его за то, что Он нас вызвал из небытия, сотворил. За то, что Он, несмотря на то, что мы от Него отступили, Сам от нас не отступил. Что Он все совершил нужное, чтобы нас оторвать от земли, от вечного земного плена, и вернуть к небу, и даровал нам уже на земле будущее царство, вечную жизнь. Благодарим мы Его и Сына Его Единородного, и Духа Святого о всех Его благодеяниях, ведомых, неведомых, потаенных и явных. Благодарим Его, наконец, о том, что Он нам, людям, грешным, слабым, дал совершать эту службу поистине божественную, перед которой трепетно ангелы стоят, и которые поют победную песнь, ту песнь, которую можно петь только потому, что в смерти уже победил Христос. Победную песнь «Свят, свят, свят Господь». И мы с ними, присоединяясь к их ангельскому пению, тоже воспеваем его, потому что он свят, он пресвят, он единородный Сын и Дух Святой. Он свят и пресвят, и слава его, то есть сияние его, великолепно, потому что Он так возлюбил мир, что отдал Сына, который пришел, все сделал, что Ему было поручено, и в ночь, которую Он был предан, нет, не предан был, а Сам Себя предал за мирскую жизнь, приял хлеб в пречистые, непорочные руки, благодарил, благословил, освятил, преломил, и дал святым своим ученикам. И вот, вспоминая все это, все, что для нас было Богом сделано, крестную Его смерть, положение и тридневный гроб, воскресение в третий день, вознесение, победное Его сидение, одесную Бога, и ожидаемое нами второе, пришествие в славе, мы приносим Ему за всех и за все этот хлеб, это вино, и мы Ему поем, и благодарим, и молимся. Здесь воспоминание обо всем. Но это воспоминание не является погружением в прошлое. Это погружение в настоящее, или вернее, погружение в то вечное, который вот-вот теперь брызжет через настоящее, сияет в самом содержании настоящего и переходит от видения прошлого, который сейчас нам соприсутствует, потому что в Боге нет отжившего прошлого, а есть только прошлое, которое вобрана в каждое мгновение настоящего, составляя его содержание, его ныне. Вглядевшись в это, мы переходим в самую тайну, в том, что как то, что было когда-то, одновременно есть и сейчас. И что та тайная вечеря, которая была когда-то совершена, она для нас не в прошлом. Потому что Бог вечен, потому что все эти вещи истины вовек, мы в них вступаем, мы в эту тайную вечерю вступаем, мы в ней находимся. И вот здесь мы можем начать те молитвы, которые приведут к освящению святых даров. Не только приносим песнь, благодарение, молитву, но мы еще приносим тебе словесную и бескровную службу и просим, и молим, и милися дей, умоляем тебя, не спасли Духа Твоего Святого на ны, то есть на нас, и на прилежащие дары сия. Здесь завершается или доводится почти что завершение мысль, которая через всю литургию идет, о том, что освящается и народ, и хлеб, и вино. Все, что в этом храме, обновляется освящением Святого Духа. И мы молим о том, чтобы Святой Дух нас освятил, и хлеб, и вино освятил, дары освятил. Потому что если не будут освящены дары, то нет приобщения тайны Христовой. Но если мы не освящены, то мы не можем принять этих святых даров иначе, как в суд и осуждение. И поэтому мы молимся о том, чтобы эти два потока божественного освящения довели бы нас до встречи. И вот первое мы молимся о себе. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолом Твоим неспославы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящихся. Сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. И только тогда мы молимся о том, чтобы хлеб был освящен, потому что теперь мы верим, есть кому его принять. И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. Вот здесь завершается освящение даров. Встреча двух освященных, то есть церкви, в частности причастника, и даров, совершается дальше, в момент, когда, предупреждая нас об этой тайне, священник произнесет слова «святая святым», то, что свято тем, кто святы, то, что освящено для тех, которые сами освящены. И окончательная встреча уже не верой и подготовленностью, а на самом деле причащение святых даров. В следующей беседе мы начнем разбор остатка литургии вот с этого места после освящения даров, через последующие за этим молитвы, причащение и окончание литургии. Теперь у нас остается 15-20 минут на вопросы. Так что, пожалуйста, теперь ваша очередь. Да, конечно. Мне кажется,
очень жаль, что такие чудные молитвы, которые мы прочитали, а на нашу долю остаются. произойдет, повторяется. Я бы сделал наоборот.
Можно было бы по существу делать оба. Но если обе вещи делать, то литургия делается дольше, что не встречается всегда большим восторгом. Можно было бы сокращать некоторые их тени. Скажем, в начале малые их тени здесь стоят в виде вступления в молитву. И возглас Ектини является возгласом, то есть заключительной фразой молитвы, а не Ектини. Но для этого нужно какая-то, тут я бы сказал, перевоспитание верующих. Потому что у нас в православной церкви принято думать, что только то православно, что делалось впредь до прабабушки. То, что гораздо раньше делалось, скажем, 1000 лет тому назад, чего прабабушка не помнит, то, наверное, не православно и ересь. И я помню, как возмущенно в Париже одно время ругали один церковный хор за то, что он поет музыку модерн, потому что у нас пели напевы 15 века. Но так как это 15 век, а прабабушка жила только в конце 18-го, начале 19-го, именно как раз в то время, когда складывалась плохая русская церковная музыка, то, конечно, нельзя было петь эти напевы. И вот один вопрос. Другой вопрос тот, что в малом храме это нетрудно делать. А в большом храме это далеко не легко. Скажем, в нашем храме, когда служит священник, который негромко служит, и ектени не всегда слышны. А если ему читать эти тайные молитвы, то вообще ничего не будет слышно, кроме молчания, и хор будет просто ожидать какого-нибудь звучного проявления, чтобы спеть «Аминь». Теперь, если взять еще большие храмы, как, скажем, наши русские храмы, то это немыслимо. Нужно ерихонской трубой быть, чтобы вас слышало где-нибудь. И в этом есть другая трудность. Так что эти молитвы, они очень хорошо читаются, негромко, из души в душу. То есть от твоего сердца в Божье сердце. Но их кричать просто невозможно. Потому что они слишком интимные, слишком как-то теплые. Можно, скажем, очень громко говорить, просить Бога, чтобы он нам послал ангела мира, наверное, хранителя души телес наших. Но говорить эти слова как можно громче, с расчетом, который не все диакона и не все священники имеют, что они молятся для того, чтобы их слышали, чтобы другие тоже могли молиться, почти невозможно. И вот тут просто целый переплет трудностей, которые я не умею решить. А книжки иметь можно. Тут есть две трудности. Во-первых, то, что добрые русские православные христиане не признают книг. Они считают, что можно, только это не православно следить. Можно не молиться в церкви, и можно не понимать. Но следить по книжке и стараться молиться – это новшество. А с другой стороны, есть опять-таки практические затруднения. То, что книжки-то очень трудно достать, в общем. Они печатаются по малости, и на всех не напасешься. Но вообще-то, конечно, книжки были бы прогрессом сознания православного верующего. Это это тоже можно бы. Вот надо предложить на общем собрании, что некая инициативная группа, вдохновившись...
Вы думаете, что Господи у вас все считает, да?
Нет, все-таки...
Можно молчанием, и он услышит Божие.
Хорошо. Но все-таки не... эти молитвы все-таки были написаны для того, чтобы ими молиться.
А можно не
для...
А можно мне задать вопрос,
да?
Может быть, ересь, который у меня, как раз моя ересь, который меня давно беспокоит. Всегда говорится, что Агнец закланный покойный веков. И мне кажется, меня всегда это смущает, в том смысле, что значит, как хоть, несмотря на то, что первородителям Якова была дана вольная, свободная воля, уже, значит, знал, что будет грехопадение и что нужно будет принести в жертву сына своего единородного. Как это рассматривать? То есть, значит, это все равно случилось.
Это не все равно случилось, когда вы знаете, что, скажем, мальчик побежал через дорогу прямо под автомобиль, хоть вы ничего в данную минуту можете и не можете сделать, или броситесь, вы знаете, и не по вашей вине, не потому что вы знаете, это случается. Но, с другой стороны, есть, я, кажется, цитировал здесь, в начале жития Аввакума, есть, приводится какой-то текст, где описывается предвечный совет, значит, троичный совет и сотворение. И отец говорит сыне, сотворим человека по образу и по подобию нашему. И сын говорит, сотворим его, отче. Но говорит отец, он отпадет от нас, и тебе придется умереть за него. И сын говорит, пусть будет так, отче. Да, Бог знал, но он знал тоже, чего мы не знаем сейчас. То есть мы знаем только головой, верой, в таком-то очень сумрачном смысле, что это стоило сделать, и что, несмотря ни на что, все оправдается. Его творческий акт оправдается, и, как говорит Христос в Евангелии, оправдится премудрость детьми своими.
Значит, надежды никакой не было на то, что были вне.
Как вам сказать, надежды никакой? Если есть две возможности, и вы знаете, что человек выберет, скажем, левую дорогу или правую дорогу, это не значит, что вы предрешаете его действия. И это не значит, что он не мог бы взять другого пути. Но Бог знает, что он не возьмет его. Но что Бог тоже знает, вот где у нас колеблется вера и понимание, это то, что и при этом он был прав, потому что в конечном итоге как сказано в книге Откровения, святые скажут, то есть святые вообще, люди, даже ставшие перед свершением всех, скажут, ты был прав, Господи, во всех путях твоих. Но это очень старый спор о том, и я не думаю, что я могу больше ничего прибавить к нему. Если бы грехопадение было бы, окончательным искажением замысла Божия и окончательным разрушением и погибелью человека, Бог этого бы не сделал. Если бы Он это сделал, несмотря на это, можно было бы ставить вопрос, каков же наш Бог? Но Бог вступается во всю эту трагедию. Он не только ее наблюдает, Он в нее входит воплощением. И не только принимает участие в страдании, но что-то над нашей исторической сущностью делает.
Это не совсем ясно. Для меня только не смущает только то, что как будто бы это уже все было предрешенное.
Предвиденное, но не предрешенное.
Если бы только предвиденное, да, но вот не предрешенное. Вот, да.
Мне кажется, даже предрешенное, все-таки это был какой-то замысел Божий, который нам, нашему, вот, здесь никак не понятен. Не только принять на веру и молиться.
Ведь мы ставим вопрос только потому, что это падение. Если бы это было наоборот, мы бы не ставили вопрос. Мы ставим вопрос, почему вещь случается, когда она неладная. Когда она ладная, мы вопрос не ставим, мы находим, что это совершенно естественно. И так оно должно быть. Ну, вы из редких людей, которые восхищаетесь. Не совсем
к этой теме. По-моему, у нас правильное выражение единородного сына, а в, не знаю, как у католиков, а у англичан, the only son. И, по-моему, он единственный, это как-то странно звучит, правда? Дело не в том, что это был единственный сын, а единород с Богом.
Но
очень часто не
просто «they are the only». Нет. Что оно значит в переводе? Единственный.
Only значит
единственный.
Begotten
это зарожденный. Да? Единородный, конечно.
Единородный.
Нет, begotten. Это значит родился.
Ну да, один.
Да, один родился.
А единородный это...
Я думаю, что единородный значит то же самое, что only begotten.
Да.
Потому что когда мы хотим сказать иное, мы говорим единосущный.
Mm-hmm.
Единосущный более сильнее.
Но я должен сказать, единородный по-славянски может значить оба. Угу. Потому что, например, в одной из молитв в таинстве, простите сейчас, миропомазания употребляется о братьях наших, единородных и купнородных. То есть в собственном смысле и в двоюродном смысле. Так что тут есть этот момент тоже.
Просто по-русски брат единородный, единородный брат.
Да.
В отличие от такого полубрата.
Да. Но я не думаю, что в славянске это было единственный смысл. Это мне надо проверить, я просто не знаю. Я не уверен в слове.
Бог един в трех лицах, а ты не знаешь, что только Бог.
Именно. Да, но...
Един по существу.
Да, но здесь есть на славянском языке слово единосущный.
Да, но
в этом же смысле.
В этом смысле? Тоже в этом же смысле.
Так что надо проверить просто единородный, какие он оттенки имеет, как слово. Я просто не проверял, не знаю. Есть тоже оттенок единый, единственный. Мы говорим о едином Боге.
Да, един — это, собственно, церковно-славянская форма русского один.
Да, но когда мы говорим единый, мы допускаем возможности внутренней сложности. Бог един во Святой Троице.
Да, целостность.
Да. Единство может быть единичность, может быть целое. Нет. Я бы не сказал, я бы сказал, что нет. Я скажу, что это, скажем, три лица, к которым можно обращаться разно, но не так, что, например, обращаясь к одному, как бы говоришь, вас это не касается двум другим.
Мне почему сказано, все простится сына, сказано на сына человека, а на Духа Святого не простится. В этом нынешнем веке.
Видите, в воплощении мы говорим, что Слово стало плотью, Сын Божий стал Сыном Человеческим. Это не значит, что Отец стал Сыном и стал человеком. Мы говорим, что Дух Святой осенил Божию Матерь воли Отца и что родился Сын. Это все-таки три различных лица, ну, как вам сказать, в пределах, внутри понятия одного Божества. Я не берусь вам объяснить, как строится Святая Троица, но это просто не то же лицо. Богу. Но это не значит, что вы молитесь Отцу или Духу. Это одно и не одно.
Но как мы должны молиться, как мы должны иметь двух-трех богов?
Нет, ну, один Бог, но он троичен.
Ну, как мы должны молиться?
Ну, скажем, мы молимся Царю Небесный, да? Это молитва Святому Духу. Прямо, непосредственно. Мы молимся Отче наш, мы молимся Отцу. Отцу моему и Отцу вашему, как говорит Христос. Мы молимся Господи Иисусе, помилуй меня. Спасителю Христу. Мы читаем, скажем, символ веры. Верим во единого Бога Отца. И в Сына. И в Святого Духа. И... Да. Это к Богу, но это в Богу в лице Иисуса Христа. Но если вы говорите с Иисус Христом, вы не говорите специально с Его Отцом или с Отчим Духом. Это не значит, что Бог вас не слышит в целом. Но если есть какая-то реальность в этих трех лицах, а если это не просто понятие без личного существования, то мы можем обращаться к тому, к другому, к третьему, всегда к Богу обращаемся, потому что они нераздельны. Но, тем не менее, есть какое-то различие. Скажем, различие хотя бы в том, что мы верим из свидетельства Писания, житий святых, что мы призваны быть храмом Святого Духа, местом вселения Святого Духа. Мы не можем быть местом вселения Христа воплощенного. Это совсем другая ситуация. Мы можем стать частицей того сложного тела, которое мы называем тело Христово, через приобщение, именно потому что он воплощен и единосущен нам через воплощение Христу. Или такое выражение, как у апостола Павла в послании к Колоссянам, говорит: наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Во Христе все люди находятся, и Он в Боге, и мы с Ним. И тут я думаю, что чисто умственно невозможно это поставить, или можно только сравнениями. Скажем, отцы церкви говорили о Святой Троице в образе, скажем, пламенеющего дерева. Они говорили, что тайна горения непостижима. Скажем, если вы видите, как горит обрубок дерева, это вещь непостижимая. Знать, что значит быть горящим деревом, может только дерево, если так поставить. Вообразить вы ничего не можете, потому что если обжечься, это не значит гореть. Наш опыт дальше ожога не идет. Но быть, как купина неопалимая, которая горела и не сгорала, это непостижимо для нас. И вот мы говорим, что вот это тайна божества. Самая тайна горения. Теперь эта тайна горения выражается двумя способами. Видимо, ощутимо, зрительно, как бы вне нас, игранием пламени. И незримо, и не вне нас, а только внутри нас, как в порядке познания, теплом, который нас пронизывает. И наше положение по отношению к этим трем фактам, это положение по отношению к одному единственному факту, горит бревно. Но вместе с этим, то, что мне тепло, или то, что я вижу, пламя, совершенно разные вещи. Если, скажем, вы сидите в комнате, где есть огонь, вы его не видите, вам тепло, вы знаете достоверно, что есть огонь. Но если вы стоите на стуже на улице и смотрите в окно, и видите, как люди греются, и вам скажут: видишь, сколько тепла от огня идет, вы скажете: нет, никакого тепла не идет. И вы правы. И вот в этом отношении, то, что Вера упоминала, слова Христова, что хула на Сына простится, хула на Святого Духа не простится. Может быть, можно так понимать, что потому что Христос вне нас, то есть это, если можно так выразить, Христос – историческое событие. Это кто-то, который вне нас стоит, который мы можем понять или не понять. Оценить, не оценить, познать как Бога, не познать как Бога. это не обязательно по злой воле, это потому что что-то не случилось с нами внутри. И если мы его будем хулить по непониманию, это нам может проститься. Потому что всякое утверждение, которое вне нас, может быть предметом нашей ошибки, но не обязательно предметом нашей злой воли. Но если вы находитесь в комнате, где тепло, и говорите, тепло не существует, то есть если собственное тепло, вами же познанное, вы отрицаете, то никто вас не может поправить. Пока вы не переменитесь, никакая сила не может вам это простить, потому что прощать-то нечего, вы просто или врете, или с ума спятили. И вот в этом смысле извне вас простить за то, что вы отрицаете собственный подлинный опыт, невозможно. Но это одна из возможных догадок. Это не обязательно так, потому что у нас объяснение, скажем, в Священном Писании о том, что такое грех против Святого Духа, нет. Есть и в Ветхом и Новом Завете гадания. И в учебниках, скажем, нравственное богословие много гаданий, и ни одно не более убедительно, чем другое. Но это одна из возможностей. И вот если вернуться к вопросу веры, если рассматривать так, да, говоришь ли о пламени, о тепле или о горющем древне, это то же самое. И однако в разные минуты ощущаешь одно или другое. Или как-то обращаешься больше к одному или к другому. И вот этим объясняется, что в церкви люди более чуткие, чем мы, которые более чутко и ярко ощущали личности и оттенки, сложили эти молитвы, которые обращены особенно к одному или к другому. Но опять-таки, к одному и другому из тех, которые составляют одно.
Есть люди, которые молятся на тех Божьих.
Ну да, разумеется. Но это проще, потому что, когда мы молимся Матери Божией, святым, мы молимся определенным личностям, это гораздо легче себе представить, чем три единого Бога, вообще себе представить его невозможно.
Она же тоже Троица.
Ну вот.
Говоря о книжках, вот у меня есть. Это не могло быть сейчас
у нас. Могло бы быть. Это парижское, да?
Да.
Так оно бывает перепечатаемо в малом количестве, снова быстро-быстро расходится. Я думаю, что можем еще раз...
Оно у нас показано, в общем.
И, да, еще не пришло.
Это очень старый, да?
Нет,
это выходит периодически.
Нет, год не помечен. Нет, у нас было года два, по-моему, и три тому назад.
Было, да. Потом оно распродается очень быстро.
Нет, это просто литургия.
Литургия со всеми внутренними
тайными молитвами. У нас было, по-моему, 50 экземпляров в один день, по-моему.
Моисей.
Аленка, хотя что с ней?
Я не знаю, Мамик, я не совсем уверен, но вы не могли бы объяснить, есть какая-то разница между Святым Духом в литургии и Святым Духом в литургии посвящено на День Святой Троицы. Вы понимаете, что происходит?
Да, я понимаю, что... То есть я думаю, что я понимаю, потому что никогда не знаешь, понимаешь или не понимаешь. Но День Святой Троицы – это день, когда вспоминается дарование Святого Духа Церкви. И в конце литургии мы молимся о том, чтобы в нас обновилось присутствие Святого Духа. В том смысле, что мы теряем присутствие Духа. Просто жизнью теряем. И вот тут мы молим о том, чтобы Господь утраченное вернул и чего не было умножил. Потому что мы не получаем, скажем, Священное Писание говорит, Господь нам дает Духа Своего не мерою. То есть Он не отмеривает сколько кому. Он все дает. Только давно уже отцы церкви говорили, но мы Его принимаем мерою, сколько емкости есть. Если у кого сердце уж очень склеротично и сжалось, то получится, может быть, маленькая горсточка. А у кого сердце раскрыто вот так, у того может получиться целое море. И, в общем, мы молимся именно о том, что, да, у всех нас, мы все движемся хоть каким-то дыханием духа, какой-то искоркой, но это не наша мера. То есть, вернее, это наша малая мера, но мы должны расти в другую меру. Потому что вот о чем мы молим в этих длинных молитвах и в самой службе. Ну вот.
Они немножко взяли от нашей православной церкви. Да. Не думайте быть некоторые богослужения.
Ну сейчас в католической церкви большая такая перепашка. И очень много меняется все время. Даже есть вещи, которые переменились, можно сказать, окончательно до следующей перемены, то есть как все окончательное. А некоторые вещи просто экспериментально делаются. Скажем, служба брака, служба крещения. Сейчас есть 3 или 4 версии во Франции, и в каждой епархии одному приходу поручено экспериментировать. Значит, когда вы хотите венчаться, вам говорят, вот есть 3 возможные версии, прочтите, выберите, что вам нравится. И потом вы нам расскажете, какие ваши впечатления от вашего венчания.
А вот сейчас ваши, когда венчаются, скажем, разные религии, католик, он не католик, так, вы имеете право венчаться теперь перед главным алтарем или нет? Это не знаете? Уже всегда...
Кажется, врач, да. Да. Нет, сейчас... Я знаю только, как во Франции. Это очень разно в разных странах. Мне кажется, во Франции можно, но это не обязательно вам дадут сделать. Это зависит от местного епископа, от того... Нет, это зависит от того, какое положение на месте. Если, скажем, очень крепкая католическая среда, вам дадут больше возможностей, чем если это среда, которая и без того колеблется, и который из этого может сделать заключение, что значит, ох, значит, не важно. Так что есть места, где некоторые вещи возможны, которые невозможны других.
Но у нас иногда вы думаете, это возможно,
да? Да.
Но раньше, конечно, такого не было.
Нет.
Я думаю, католик. Ваш папа римский носит, а я говорю, если ты что-то ходил пешком, он меня прямо не убил меня.
Господи Боже наш, я же согреших во дни всем, словом, делом, помышлением, яко благ и человеколюбец простими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий от всякого зла, яко ты есть и хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице Деву, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наша. Всесвятая Владычица Богородица, во время жизни моя не остави меня, человеческому представительству не верь меня, но сама заступи и помилуй меня. все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия. Сохрани меня под кровом Твоим. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь.
Ну вот.